Компания BP пошли вверх после того, как ее глава выдержал разговор с законодателями США. Закрыть разлив нефти в Мексиканском заливе пока не удается. Речь уже идет о том, что все это может продолжаться до зимы. А в мире тем временем началась кампания по ужесточению техники бурения в морях. К списку стран, которые после трагедии залива посмотрели на себя, добавилась в пятницу Австралия. А в России коалиция неправительственных организаций начала общественную кампанию по предотвращению нефтеразливов в морях. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские природоохранные организации призывают власти объявить мораторий на развитие новых проектов по добыче нефти на шельфе российских морей, в первую очередь в Арктике. Экологи считают, что разлив нефти в Мексиканском заливе, последствия которого до сих пор не ликвидированы, должен стать хорошим уроком для российских нефтедобытчиков. Эта катастрофа – еще одно напоминание о том, что полностью безопасных технологий добычи нефти не существует нигде в мире, говорит руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
Мексиканский разлив, он просто еще раз обострил эту проблему. Особенно накануне того, что российское правительство планирует делать с Арктикой, с Камчатским шельфом, то, что уже происходит с Сахалинским шельфом. То есть это продвижение нефтяной индустрии в море. И наше заявление – это еще одно напоминание, ну или, скажем так, призыв опомниться и объявить мораторий на все новые месторождения, открытия и разработку на шельфе, особенно в Арктике. Потому что, как показалось, мексиканский разлив в мире, не то что в России, в мире, даже самых лучших компаний, ну, которые, по крайней мере, себя так позиционировали, как British Petroleum, нет технологий по предотвращению и ликвидацию последствий вот этих аварий. То, что происходит на Сахалине, кстати, это очень хорошо показывает, где компании игнорируют, ну, даже то, что можно предотвратить. Там сейсморазведка во время нагула китов, сброс буровых растворов в море. То есть даже элементарные вещи, которые берутся, они не делаются. Поэтому в Арктике будет то же самое и только хуже.
Где чаще всего в России происходят разливы нефти и при каких обстоятельствах?
Учитывая то, что в России пока практически не развито шельфовое бурение, на сегодня все разливы – это разливы на суше. Сказать, что на каком-то участке провинции, области, регионе их больше или меньше нельзя, потому что ситуация везде одинаковая. Там, где начинают бурить нефть, там по классической схеме начинают происходить вот эти аварии, разливы, которые компании пытаются скрыть, пытаются минимизировать расходы на замену труб, пытаются купить журналистов, пытаются просто уничтожать тиражи газет, в которых все это говорится, в Коми это уже проходили, пытаются, скажем так, договориться с властями, как было в Республике Коми, опять же. Ну и в итоге просто идет тотальное скрытие информации. Ну, иногда это всплывает наружу, как, например, сейчас всплыло в Коми, когда по весне опять пошла нефть. Поэтому здесь сложно выделить какой-то регион, но из тех, что на слуху, тех регионов, где нефть много и, соответственно, много разливов, это, естественно, Тюменская область, это, естественно, Республика Коми, это Ненецкий округ, это Сахалин.
Ну, а какие российские моря особенно уязвимы при нефтеразливах?
Ну, естественно, это Охотское море. Любое море уязвимо, любое абсолютно. Но самое обидное, что ли, это когда затрагиваются моря, которые богаты биоразнообразием, с точки зрения биоразнообразия. Например, Охотское – это, ну, практически все наше лососевое стадо, которое сейчас просто убивается на Сахалине. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это Камчатский шельф. Это, ну, Арктика, скажем так, Арктика по сравнению с Охотским, конечно же, не такое богатое с точки зрения рыбных запасов, но тем не менее. Это устье Печоры, кстати, где в конце 70-х был огромнейший разлив, несколько лет там шел газоконденсат, там очень сильно пострадала печорская семга. Поэтому здесь сложно сказать, какое море. Ну, вот Охотское, наверное, хотелось бы выделить в первую очередь. Все зависит от конкретных чиновников, высших чиновников, в первую очередь господина Путина, потому что на сегодня российское правительство – это не Россия. С нашей точки зрения, оно не отражает национальных интересов страны, то, что происходит сейчас в ТЭКе. Оно отражает интересы как раз того самого ТЭКа, который, ну, то есть это атомная, газовая и нефтяная отрасль, которые, ну, скажем так, срослись с федеральным правительством фактически и делают то, что хотят делать в этой стране.
Говорил руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. Российские экологи призывают власти пересмотреть и оптимизировать существующие законы по предотвращению разливов нефти и реагированию на них. По данным Greenpeace, в России на суше ежегодно происходит более 20 тысяч прорывов нефтепроводов. Когда начнется добыча нефти на шельфе арктических морей, аварий может стать еще больше. Продолжает руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
Организационные выводы напрашивались и должны были быть сделаны еще после нашей аварии в Керченском проливе в 2007 году. И, к сожалению, они так и не были сделаны. И вот эта авария, которая сейчас следит весь мир, и весь мир делает выводы из мексиканской аварии, они, конечно, должны ускорить те процессы реформирования в области обеспечения экологической безопасности при морской добыче и в нашей стране. И в связи с тем, что мы уже 2,5 года на эту тему не только говорим, но и работаем в этой области, то есть уже хорошие заготовки, подготовлены в частности концепции закона о предотвращении загрязнения морей нефтью, которая в апреле рассматривалась на круглом столе в Государственной Думе. И вот сейчас мы знаем, после такого эпохального Государственного Совета, который прошел 27 мая, по вопросам экологии, одно из поручений президента именно разработка и принятие такого специального закона для страны.
Насколько проблема разлива нефти актуальна для России? Где чаще всего случаются аварии? И существует ли какая-то официальная статистика по этому поводу?
Естественно, для России эта тема актуальна. Мы одна из ведущих стран в области нефтедобычи. Пока что большая часть добычи – это наземные месторождения. Мы добываем на море пока совсем немного, где-то там несколько процентов, 2-3%. Хотя в целом в мире нефтедобыча морская уже приближается там, к 30%. Ну и естественно, раз у нас пока морская добыча только в самом зачаточном состоянии, то у нас основной, так сказать, акцент в области нефтеразливов приходится на наземные экосистемы. Конечно, тут хорошего тоже мало, но хотя бы на земле легче и ликвидировать, и останавливать аварии. Но тем не менее, статистики, хоть ее и нет официальной, но вот наши ориентировочные цифры говорят, что по наземным разливам у нас очень удручающая картина. Это десятки тысяч аварийных ситуаций, это десятки тысяч тонн разливов. Ну и вот, может быть, один из примеров, который такой доказывает, в общем-то, бедственное состояние дел в нашей стране по обеспечению экологической безопасности, это серия нефтеразливов, которая произошла совсем недавно на новом нефтепроводе ВСТО, который только начал работать, и все ожидали, что новый нефтепровод будет безупречен с точки зрения, но произошло несколько аварийных ситуаций с разливом нефти в Якутии и в Амурской области.
Вот эксперты сейчас пока затрудняются описать последствия аварии, которая произошла в Мексиканском заливе. Можно ли сравнить эту аварию с каким-то происшествием, которое случилось в России? Я не знаю, там, допустим, вспомнить Керченские эти разливы нефти.
По сравнению с Керченским разливом, тут, конечно, по объемам несопоставимо. Значит, в Керченском проливе тогда вылилось в море нефти примерно столько, сколько сейчас каждый день выливается из аварийной скважины в Мексиканском заливе. И мы знаем, что это уже почти 2 месяца происходит разлив от Мексиканского залива. Поэтому по объемам, конечно, несопоставимо. По беспомощности в плане реагирования, да, сопоставимо. Мы сейчас видим в Мексиканском заливе, что все эти многокилометровые боновые заграждения не работают. Применение химических веществ, диспергаторов оказалось чуть ли не опаснее с точки зрения токсического воздействия, чем сама нефть. И много-много других вопросов с точки зрения неготовности средств предотвращения реагирования, они сейчас видны в Мексиканском заливе, они были видны точно так же в Керченском проливе. Ну а что касается вот сопоставимости по объемам, знаете, у нас в стране было достаточно серьезное загрязнение в 90-е годы в республике Коми. Там, опять же, точной статистики нет, но там, в общем, в течение зимы разлив составил десятки, а может быть, сотни тысяч тонн нефти. И, к сожалению, мы вынуждены говорить, что по-прежнему в республике Коми наблюдается сложная ситуация. По-прежнему основная компания, которая там работает, «Лукойл», допускает определенные нарушения, происходят нефтяные разливы. И вот сейчас мы знаем, опять весной произошел очередной такой разлив, и это вызывает, конечно, массу опасений и у экологов, и у местных жителей.
Это был руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Экологи напоминают об огромном ущербе, который наносит природе нефтегазовый сектор. К примеру, сейсморазведка оказывает пагубное воздействие на рыб и китов. Ну а сами разливы нефти ставят под угрозу существование некоторых видов животных. Об этом рассказывает генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
Я начну, пожалуй, с такой парадоксальной точки зрения, которая даже у нас звучала даже после катастрофы в Мексиканском заливе, о том, что нефть является природным веществом, созданной природой, и поэтому ничего страшного при ее попадании в природу нет, потому что, мол, природа сама со своим продуктом справится. Это абсолютно неверная точка зрения. Она призвана скорее для того, чтобы дезориентировать общественность. На самом деле нефтяные разливы и попадание нефти в окружающую среду – это всегда в той или иной степени катастрофы. Все зависит от масштабов. Если это локальное попадание нефти, то, знаешь, это катастрофа вот для тех локальных природных сообществ, которые в этом месте существуют, потому что они просто гибнут полностью, фактически. Если это крупномасштабный разлив нефти, то тогда это и катастрофа, соответственно, крупномасштабная, и она приобретает уже региональный, межрегиональный и даже шире может быть характер. От нефти страдают все компоненты живой природы, начиная от большинства мелких организмов и заканчивая самыми крупными млекопитающими, птицами и так далее.
А вот как нефть воздействует на рыб, на птиц, на млекопитающих?
Для разных групп животных это влияние осуществляется по-разному. Ну, для большинства из них нефть просто ядовита. И попадая тем или иным способом в организм, там, в пищеварительный тракт или еще как-то, это всегда, практически всегда отравление и во многих случаях смертельное.
Когда произошла катастрофа в Мексиканском заливе, многие телезрители увидели, как волонтеры, добровольцы пытаются очистить от нефти и птиц, и каких-то животных. Вот насколько эффективна помощь при нефтеразливах? Может человек как-то помочь действительно птицам и животным? Или это все-таки не очень эффективно?
Если говорить о фауне, то есть о животном населении вот данного региона, то это неэффективно, потому что усилия прилагаются только на отдельные группы птиц или других животных. Ну, например, вот много усилий американцы прилагают для спасения бурого пеликана. И совершенно справедливо, потому что это довольно редкая птица, которая без такой помощи действительно как бы может и не выжить как вид. И вот в отношении бурого пеликана и других отдельных видов, которых на самом деле единицы, эти усилия действительно довольно эффективны и оправданы. И затраты на них очень немалые, тоже оправданы.
А в России существует какой-то опыт спасения птиц, животных, которые попали в зону нефтеразливов?
Очень небольшой, но тем не менее существует. Вот не так давно у нас был разлив крупный в окрестностях Керчи, и там неправительственные организации, Союз охраны птиц, Всемирный фонд дикой природы проводили такие совместно с местными службами, совместно с МЧС, проводили, ну, пожалуй, такую экспериментальную работу по очистке птиц. Так что небольшой опыт, но существует. По большому счету, конечно же, нужно заранее организовывать курсы по подготовке такого рода спасателей, потому что количество разливов нефти в России очень большое, и они, безусловно, будут востребованы, такие специалисты и волонтеры, и специально обученные.
Рассказывал генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Представители российских экологических организаций считают, что не только Россия, а все страны мира должны прекратить разработку месторождений на больших глубинах, в акваториях замерзающих морей, в районах со сложной гидрометеорологической обстановкой, хотя бы до тех пор, пока не появятся безопасные и более совершенные технологии.
О кампании по предотвращению разливов нефти в России рассказывала Любовь Чижова.